Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Владислав Юртов, «Глаз народа» и замечательный, добрый, молодой, а некоторые даже посчитали, что юный пастор церкви «Житворящей благодать» Федор Григорьев. Я рад тебя видеть снова в нашей студии, снова рад тебя видеть в студии в передаче «Глаз народа». И помнишь, мы с тобой на чем остановились в прошлый раз, наша передача, наш прошлый эфир?
Честно говоря, нет.
Честно говоря, поближе немножко подвинь к себе. Вот именно на этом мы остановились. Немножко поближе к микрофону. Друзья, у нас снова Федор Григорьев, тот самый пастор, которого некоторые из вас почему-то огульно обвинили в излишней молодости и юности. Но, друзья, все совсем не так. Федор уже умудренный жизнью. Совсем даже не молодой человек.
Ладно, не преувеличивай. Приветствую всех радиослушателей. Очень приятно, что вы нас слушаете, и рад быть здесь второй раз. Спасибо, Влад, за приглашение, это для меня большая честь. Вот, сегодня у нас много вопросов, насколько я понимаю, правильно?
Да, Федор, мы с тобой решили, вернее, я решил вместе без тебя, уж извини, прости меня, пожалуйста, я без тебя решил изменить немножко формат нашей сегодняшней передачи. У нас сегодня будут массу вопросов, но их я получал не, как обычно я это делаю, с диктофоном, ходя по улицам, а я сделал такой маленький эфир, вернее, даже их два эфира предварительных было, на которых я просил, я только один там был в этих эфирах, без тебя, я просил активно людей задавать вопросы, какие бы они хотели, о чем бы они хотели поговорить в передаче «Голос народа», да, и что бы они хотели спросить у замечательного пастора церкви «Животворящая благодать» Федора Григорьева, когда он придет в 16:00. Их накопилось очень много, целых 18 пунктов, я тебе говорил перед эфиром, в каждом из которых по 2-3 вопроса. Поэтому, естественно, все мы с тобой обсудить не сможем. На все вопросы ты не ответишь при всем моем и твоем желании. Поэтому пойдем потихонечку, помаленечку. Давай для начала, пока я делаю репосты сегодняшнего нашего эфира, ты тем людям, кто еще не знает о тебе, расскажешь, кто ты, откуда и чем занимаешься. Хорошо?
Хорошо. Значит, я пастор церкви «Животворящая благодать» в Санкт-Петербурге. Наша церковь больше 15 лет нашей церкви. И для тех из вас, кто не имеет церкви, такие, я надеюсь, слушают радиостанцию «Теос», вы можете записать телефон нашего секретаря, по которому можете узнать о наших мероприятиях, которые мы проводим на неделе. Вот, это не только богослужение 2 раза в неделю, это еще и, например, такое мероприятие, как День ОФП, например.
Что День ОФП?
Да.
Общая физическая подготовка.
Общая физическая подготовка.
Помимо того, что вы стреляете друг друга из пластиковых, да, этих пистолетов.
Страйкбола, да.
Страйкбола.
Еще... У нас есть еще ОФП. И вот запишите номер секретаря. 983-62-69. Еще раз повторю. 983-62-69.
Брат мой, ты сегодня принес такой замечательный листок, который называется «Живой листок».
Да.
И ты сказал о том, что это ваш как бы приходской...
Еженедельник,
да? Еженедельник, да. Где я вижу фотографию Михаила Скимина, который сидит у нас сейчас на кухне, ожидая тебя, да. Это ваш диакон. Это лицо вашей церкви или почему его фотография здесь находится?
Это у нас такая, в общем сказать, традиция, которая давным-давно началась. Мы помещаем фотографию любого человека из нашей церкви. Это не только Михаил Скимин, это могу быть я, могут быть женщины нашей церкви. Угу. В общем, любой человек, который нуждается в молитвенной поддержке. И вся церковь неделю за него молится. И вот следующую неделю другой человек и так далее. В общем, таким образом мы молимся за всех и за каждого.
Таким образом вы проявляете молитвенную такую любовь к каждому из членов вашей церкви.
Да, не оставляем никого без молитвы.
Слушай, а дети? Дети? Дети тоже включаются?
Дети тоже,
да?
Конечно, конечно.
А сколько лет самому младшему крещенному члену вашей церкви?
Самому младшему крещенному, наверное, это, сейчас скажу, Наверное, все-таки 15.
15 лет, да? Да. А раньше, в смысле, младше нет, потому что просто люди еще, вы считаете, невозрожденные не могут креститься, или они сами не хотят?
Мы просто еще не проводили вот последнее время крещение, поэтому вот собираемся только проводить, поэтому еще пока вот нету молодых, нет, еще моложе.
Хорошо, нам уже желают хорошего эфира. Спасибо, друзья, большое. Присоединяйтесь к эфиру, делайте репосты, потому что на самом деле... Я вообще рад, знаешь, тому, что ты появился в моей жизни, Федор, что ты такую настойчивость проявил, хотя ты спорил, что вроде бы не проявлял настойчивость.
Да, я не проявлял.
Ну, хорошо, я это так воспринял. Тем не менее, друзья, я очень рад, что такие люди, как Федор Григорьев, появляются у нас в эфире, потому что это именно потому, что ты представитель незаметной, маленькой, пока еще неизвестной в Санкт-Петербурге церкви.
Уже известной благодаря тебе. Да.
Нет, благодаря...
Уже меня назвали медийной фигурой благодаря тебе.
Нет, нет, Господу и нашему проекту Theos.fm. Друзья, потому что это говорит о том, что в нашем городе есть церкви. Даже если мы их не видим, не замечаем, они есть, их больше, чем нам кажется. Мне иногда, знаешь, кажется, что... Я-то все меряю по-баптистски, я же баптист, да, я вот меряю нас, например, там в Питере 3500 человек, мне это кажется безумно мало, да, ну, на весь город 6 миллионов человек с приезжими, да, еще область ближайшая, всего лишь 3500 человек. Потом я узнаю о том, что есть Федор Григорьев, его церковь. И таких, как Федор Григорьев, на самом деле, ну, не так мало их. Они есть, не, да?
Много,
они есть,
много,
их, на их самом много. Деле, да. И это классно и здорово, что в каждом районе города есть люди, которые... Пусть они ходят в маленькую церковь, не очень известную, как бы, союз какой-нибудь, да, но эти люди, тем не менее, свои сердца отдают Господу Богу, они стремятся к тому, чтобы их личная жизнь изменилась, и я не меняю, я верю в то, что вы меняете жизнь не только свою, но и окружающих людей. Слава Аминь. Богу за это.
Давай с вопросов, что времени мало.
Да, Евгений и Любовь Жданова пишут: «Мы думали, у вас Христос в церкви, а у вас ОФП с улыбкой». Анастасия Рудакова: «Я нашла сайт». Так, кстати, уже даже с критикой. Я нашел сайт.
Отлично.
Это жесть. Буги-вуги в церкви — это жесть. Танцы, постановки, а Христос вдогонку. Церковь. У вас правда там буги-вуги какие-то происходят в церкви?
Значит, мы не просто религиозно подкованы в церкви, да? Мы не только знаем истину, но мы умеем жить. Вот. И в том числе танцы, да, есть у нас общие танцы, которые танцуют все. Например, я не умею танцевать, но очень люблю.
Ты
не умею, но очень люблю.
Ты танцы бальные какие-нибудь или что-то?
Есть, кстати, мы учили в церковью, учили вальс. Вот, у нас был и такой опыт. Но у нас есть общие танцы, которые могут танцевать все, а там движения простые. И мы их не танцуем на богослужениях, но, например, вот на рождественских каникулах, на которые я всех приглашал, если помните, они, кстати, прошли очень замечательно. И, в общем, Бог благословил, и на самом деле. И вот на таких мероприятиях мы действительно танцуем. И, кстати, Христос не вдогонку, а Христос основную часть выполняет в нашей церкви. Поэтому мы радуемся жизни, мы умеем действительно радоваться.
Анастасия Рудакова решила поспорить уже со мной. Не они меняют жизнь, а Бог. Безусловно, Бог меняет, именно это я имею в виду, но меняет нашими руками и ногами, да. Есть и люди, которые утверждают, что в их жизнях Бог присутствует, но при этом они сидят и ничего не делают. И поэтому Бог, возможно, меняет их жизни, но не меняет ничего вокруг них. И тогда возникает вопрос, а действительно ли эти люди посвящают свое сердце Богу, потому что Бог-то как раз-таки призвал нас к тому, чтобы наши жизни что-то меняли, чтобы мы были источником воды живой, чтобы мы шли, проповедовали Божье Слово. И в том числе, ну, я так понимаю, слушай, вот, кстати, Луиза пишет: «Пусть себе танцуют, каждому своя форма служения. Бог смотрит на сердце, а не на форму». Я просто понимаю таким образом, что ваша церковь, она старается собираться не только по воскресеньям, да, вы просто живете, грубо говоря, ну, как бы семейной
жизнью. Да, мы живем, во-первых, на севере города, большинство из нас живет на севере. Вот. Угу. И, в общем-то, это наша, так сказать, локация, где мы не только... Мы играем там баскетбол, вот летом на площадке, зимой мы арендуем зал. Значит, мы собираемся на пикники, собираемся там на какие-то мероприятия, там на театральные какие-то постановки. То есть это жизнь. На самом деле церковь – это для многих это просто, ну, служение по воскресеньям, но это не так. Это жизнь, и для нас это жизнь, и, в общем-то, для этого я хожу в церковь, чтобы узнавать жизнь. Без церкви я бы не узнал жизнь.
Да, я с тобой согласен в том смысле, что люди должны, конечно же, жить христианской жизнью, собираться не только по воскресенью, потому что есть, как бы, я понимаю, что есть люди в силу возраста, сильной и большой занятости, далекости от себя, общины церковной, и так далее, и тому подобное, которые по разным причинам не могут собираться друг с другом, я имею в виду с теми людьми, с кем они ходят в церковь, кроме воскресенья, да, вот они могут по воскресеньям, все, но не могут они больше, да. Но, в принципе, конечно, любая церковь, по крайней мере, у нас тоже так, да, у баптистов, я имею в виду, мы стараемся все-таки собираться и среди недели, и по несколько раз, и по возможности
так
ходить.
И должно быть.
Да, и мы ходим на катки, и мы ходим, не знаю, мы ходим на концерты какие-то в музеи, в кино, на выставки, совершаем какие-то, не знаю, ночные поездки молитвенные по Питеру на автомобилях. И это классно, да. А вот если этого не происходит, это, к сожалению, большая беда. Это значит, что церковь, она формальная, собирающая только по воскресеньям.
Да, вот мы, например, недавно церковью ездили делать ремонт в квартире нашего брата. Вот просто с нуля...
Заехали получил, в церковь.
Да, заехали и начали штукатурить. Вот такое служение было в церкви.
Слушай, классно, да, это есть любовь. Любовь в делах. Ладно, друзья, я начинаю читать ваши вопросы. Их действительно очень много с обоих эфиров, которые я вел для этого специально. Поэтому у меня все вопросы получатся, ну, не получатся задать, естественно, которые вы писали. Жанна пишет, основу вероучения могут озвучить. Я думаю, что если вы напишете Федору в личных сообщениях, Жанна, да, он это... вам это... Да, потому что сегодняшняя передача не про вероучение этой церкви. Это свободная евангельская община, да. Она не принадлежит никакому союзу, да?
Да. Библия говорит.
Библия говорит. А, да, извини, ассоциация Библия говорит, да. Известная, между прочим, кстати говоря, ассоциация. Поэтому вы можете найти на сайте, ох, как он называется, я не помню. Но если вы наберете ассоциация Библия говорит,
Neutral
вы найдете.
Neutral Time.
Хорошо. Значит, вопросов много. Я их буду задавать в разнобой, чтобы хоть охватить сегодняшний эфир и вчерашний, не вчерашний, а несколько дней назад, который я вел.
Сразу скажу, что я буду отвечать вот про нашу церковь, да? То есть у меня нет другой церкви, про которую я там абстрактно буду отвечать. Я буду отвечать про нашу церковь.
О своем опыте?
Да.
Хорошо. Вопрос номер один. Встречают по одежке. Как Бог смотрит на внешний образ? Это вопрос не только церкви, но и тебе как пастору этой церкви, да? Как Бог смотрит на внешний образ? Каким он должен быть? Вот внешний вид человека, верующего, христианина. Вот некоторые смущаются о том, что у вас какие-то там происходят бальные танцы в церкви, в свободное от богослужения время. А вообще, как вы смотрите, как ты смотришь на внешний вид человека? Вот каким христианин, например, не должен быть категорически в церкви?
Значит, если человек новообращенный, да, если мы разделяем новообращенных людей и те, которые в церкви давно, то, естественно, человек должен выглядеть опрятно, ухоженным, побритым, чистым. Это все понятно, да? Если мы говорим о уже людях, которые в церкви. И вот... он должен выглядеть, в общем-то, как человек, которого принимают в обществе. Да? Мы все знаем, у нас есть стандарты внутри, которые, да, ну, заходит человек грязный, да, все понимают, что он грязный. Заходит человек чистый и ухоженный, все понимают это, правильно? Даже не надо ему говорить, знаете, я чистый сегодня. То есть, и вот христиане – это те же самые люди, которые, в общем-то, ходят в церковь. И, соответственно, по ним мерят церковь. Вот как вы хотите, чтобы вашу церковь измеряли, так и приходите на служение. Хотите, чтобы ваша церковь, ну, была странной, одевайтесь странно, да, но, ну, я считаю, что христианин – это образец, то есть во всем, в одежде в том числе. Это не должно быть что-то, ну, что-то старое, устаревшее, да, но это не должно быть в том плане молодое и открытое, да, что, ну, есть какие-то стандарты, которые даже… Даже в офисах такие правила устанавливают, дресс-код называется, да? То есть это не должно быть развязно, это не должно быть соблазнительно, это не должно быть открыто, но это должно быть прилично. То есть,
ну, то есть уместно, просто
да,
уместно.
Да, уместно, уместно. Вот мы с тобой уместно сейчас одеты.
Ну, было бы странно, на самом деле, друзья, я видел людей, которые в церковь приходили там в вечерних бальных платьях, ну, не в бальных, но в вечерних платьях, как обычно, знаете, в советские времена, сейчас, возможно, тоже, было принято в театр ходить, такие женщины были очень... Вот это, мне кажется, вообще неуместно в церкви, хотя, может быть, для кого-то и да.
Ну, вот, допустим, праздничное богослужение, должны люди торжественно одеться?
Ну, наверное,
ну,
да, наверное.
Я считаю, что должны.
То есть, ну, я с тобой соглашусь, да, что внешний вид, конечно, это не самое главное. Главное, чтобы он соответствовал, уместный был, да, был приличный для данного общества.
Да.
Потому что как на пляже странно выглядеть в шубе.
Если на день рождения приду в футболке, ну, ничего, конечно, меня примут в футболке и в трусах.
У меня, знаешь, у меня была подруга в школе, она давно-давно живет уже за границей, в Дании, и вот ее мама выходила замуж за датчанина. И, соответственно, они приезжали в Данию жить. И Лена, моя подруга, она, знаешь, была в шоке от того, что вот этот человек, то есть ее будущий, получается, отчим, он пришел на свадьбу с ее мамой в той же самой повседневной одежде, в которой он ходит вот каждый день. Но для той традиции это было нормально, для русского человека это было неуместно, скажем так. Итак, ответ Федора Григорьева: в церкви нужно выглядеть просто уместно. Уместно и, соответственно, тем людям, которые там собираются. Хорошо, вопрос следующий. Хотя вот у нас пишет Людмила Нездолей. Хочется спросить про христиан-пятидесятников в Питере, не харизматическую церковь, где можно посетить. Ну, вы, Людмила, можете посетить, в принципе, церковь Федора Григорьева. Может быть, она вам
да,
по душе придется.
Всех приглашаем.
Даже я прочитаю адрес, проспект Просвещения, дом 3. А, это почтовый адрес, он соответствует?
Да, по телефону вы можете узнать о всех наших мероприятиях. Это 983-62-69. Все запишите прямо сейчас, вот все бросьте и запишите.
Девушку зовут Наташа, да? Тут написано.
Да, Наталья – это наш секретарь.
Хорошо. Луиза спрашивает и задает такой вопрос. Мне кажется, что он очень сегодня актуальный в наше время. Почему девушки в церквях хотят замуж, а парни не хотят жениться? И вторая часть вопроса. Почему парни, верующие, которые все-таки хотят жениться, выбирают неверующих девушек? Как ты думаешь?
Значит, вопрос брака – это вопрос духовный для начала, да? Угу. То есть надо задать вопросы. Что человек хочет? Выйти замуж или жениться? Или он все-таки хочет Бога найти?
Угу.
Вот для начала с этим вопросом разобраться, да, то есть если вы хотите замуж, ну, замуж выйти на самом деле очень легко, и жениться тоже легко, да, то есть, но с какой целью, да, если брак прославляет Бога, то он, скажем так, он будет прочный, и у него будет настоящее основание. Если вы хотите просто выйти замуж, да, то есть это понятно, что у всех желание есть выйти замуж, и это нормально. Но если вы приходите в церковь для того, чтобы выйти замуж, вы-то замуж выйдете и женитесь. Но на ком? А хочет, не хочет, это, знаете, это обычные мужские и женские качества. Женщина всегда хотела выйти замуж, а мужчина всегда не хотел, чаще всего. Ну, правильно же?
По себе сказать могу нет.
Нет, ты хотел,
я,
да?
Слушай, я всю жизнь хотел иметь семью, и сколько себя помню, лет с 15. Я прям ждал, когда же наступит возраст, подходящий у меня для... Ну, это у меня необычная ситуация, может быть, я не очень нормальный человек.
Почему нормальный человек?
Психически. Поэтому я-то как раз хотел. Ну, ладно, слушай, ну вот ты говоришь...
То есть это не вопрос хочет, не хочет, то есть это вопрос Божьего плана. Давайте вот это, от этого отталкиваться. То есть если вы пришли в церковь, доверяйте Богу. Это очень тяжело, на самом деле. Это нужно мужество, чтобы доверить Богу свою личную жизнь, да? Выйду ли я замуж, не выйду. Все хотят девушки выйти замуж. Это понятно.
Угу.
И, ну, Бог за семью. Бог бы не организовал семью, если бы он был против. Он за это. Но люди чаще всего что хотят? Отношений. Отношений, и ради этого они готовы даже церковь оставить. То есть, и даже, ну, все знают эти истории, когда отношения с мужчиной или женщиной заменяют все остальное, правильно?
Слушай, я тебе хочу уточняющий вопрос задать. Как раз ты сказал, что Бог хочет, чтобы мы выходили замуж и женились.
Да.
Но вот девушка спрашивает уже ниже в вопросе, брак – это для каждого обещание от Бога или это благословение, которое получают не все? И смотри, в Писании мы находим строки, которые говорят о том, что есть люди, скопцы ради Бога, да, есть скопцы от людей, есть скопцы, там, скажем, по обстоятельствам каким-то, а есть вот скопцы ради Бога. Значит ли это, что человек может принять решение, скажем так, ради Бога не выходить замуж или жениться, и это нормально? И может ли действительно быть в воле Божьей, чтобы ты там, ну ты-то женат, я вижу.
Да, да.
Да, ну предположим, там человек какой-то, девушка или парень, вот воля Бога в том, чтобы он не женился никогда.
Это не я сказал, это Павел сказал, да, есть такие люди, которые действительно, ну, живут так, и это нормально для них.
Нет, а если есть, для него это ненормально, но по каким-то причинам, по каким-то внешним факторам, или неважно каким, да, из молитвы, он вдруг понимает, что, несмотря на его желание жениться, вот парень, да, вот ему хочется жениться, но в этом воле Бога для него нету. Как смириться, если такое случается?
Это, опять-таки, Павел сказал, хочет, пусть женится. Вместо того, чтобы вот это вот балансирование, да, хочу, но что-то вот не могу, или, ну, хочешь, ну, приди в церковь, найди Господа, узнай Его волю, да, угу. То есть, вот этого вот, я вот этого, честно говоря, не понимаю, вот этого балансирования, я хочу, но, может быть, это не воля Божья, если это не воля Божья, ты не сделаешь это, что бы ты ни хотел,
угу.
Вот. Но если есть желание внутри, значит, это от Бога такое желание, правда ведь?
Ну, оно не противоречит Писанию, поэтому вполне да. Ничего греховного в этом желании нет.
Павел сказал, хочет, пусть женится, хочет, пусть выходит замуж. И... Если... Главное, чтобы это было, опять-таки, как я повторюсь, не ради того, чтобы жениться или выйти замуж, потому что мы все нуждаемся в любви.
Угу.
Мы все, каждый из нас, человек, нуждается в теплых отношениях, в отношениях нежности, привязанности и так далее. Но если я вот за этими отношениями только и пойду, то я жестоко в жизни обманусь. И примеров куча, как люди просто идут за этими отношениями, да? И эти отношения, скорее всего, их могут увести вообще из церкви, потому что, по сути дела, муж и жена – символ вообще Божьего единства.
Угу. Бога и церкви.
Бога и церкви. Да, то есть, и если я свои какие-то планы имею на брак, ну, угу. Бог не благословляет такие браки, которые люди сами по себе что-то придумывают.
То есть, сначала я должен свои выстраивать отношения с Богом, и уже как следствие этих выстроенных
да,
уже отношений
служить,
с Богом...
Начинает служить, начинает что-то делать, куда-то стремиться, в церкви что-то идти, и тогда уже Бог даст помощника, либо помощницу, которая будет идти рядом параллельно.
Но почему же, вот девушка спрашивает, в этом же вопросе, я его читал чуть выше тебя целиком, почему же все-таки верующие парни выбирают неверующих девушек? Вот девушки стараются все-таки верующего парня найти, а пацаны бывают иногда все-таки засматриваются на девушек вне церкви и уходят к ним.
Еще раз повторюсь, что все из нас нуждаются в этих отношениях. Мы созданы с пустотой внутри для любви.
Mm-hmm.
Но дело в том, что мало кто из нас, ну, не знаю, только те, которые жестоко обожглись, понимают, что вот это отношения без Бога, они обречены, просто обречены, да, мы не можем любить, мы не можем себя приносить в жертву без Бога, у нас нет такой способности. И поэтому вот это поиск неверующих или, то есть, если человек в церкви, да, то Бог ему даст другого человека. Бог ему даст другого человека. И защитит эти отношения, и покроет эти отношения. И все будет благословенно, и тут именно ваше посвящение играет роль. Угу. Вы посвящены или нет?
Сергей Дюнин спрашивает. Фраза «искать Бога» по сути абсурдна. Он сущий, значит, он везде. Богу без разницы, хотите вы и жениться, или замуж выйти. Молитесь, и Бог вам даст вашу половинку. Чушь. Ну, я не очень понял, к чему вы написали последнюю фразу «чушь». Что касается фразы «искать Бога», по сути, абсурдная фраза. Нет, это не абсурдная фраза «искать Бога», абсолютно не абсурдная. А если бы у нас было бы чуть больше времени, я бы прочитал бы там штук 20-30 стихов из Писания, которые прямо заявляют о том, что мы должны Бога искать. И что происходит в этом случае, когда мы Бога ищем? Безусловно, она... То, что Бог находится вокруг вас, то, что Он сущий, находится везде, не означает, что вы Его нашли, и то, что вы с Ним отношения имеете. Бог находится вокруг и верующих людей, и неверующих людей, и убийц, и насильников, и преступников. Бог находится и на дне океана, и в глубине космоса. Однако, есть вот такой брат, такой человек, как Федор, который служит Богу, имеет с Ним отношения, служит пастором. А есть тысячи людей за пределами нашей студии, которые проходят мимо церкви, и даже имеют Библию на своих полках, и никогда ее не открывают. Да? По сути, никогда так в своей жизни Бога и не найдя. Ну, вот так. Извини, что я прокомментировал.
Да, да.
Прокомментировал этот комментарий. Хорошо. Еще один вопрос. Смотри. Задать человек, который... Вот такой вопрос. Как вернуться в служение пастору после падения? Скажи. Вот, например, пастор упал, да? Неважно, по каким причинам. То есть его отставили там, или отлучили, или он сам оставил служение. В общем, короче, неважно что, да, он в результате падения не служит пастором какое-то время. Как ему вернуться в служение, если он чувствует, что все-таки это его призвание, и он должен вернуться? Но у него было это падение.
Хороший вопрос. Значит, падение – это часть жизни. Без падения не существует ни характера, ни христианина. Христианин, который не падал, он, не знаю, по воздуху, что ли, ходит, или он чем он занимается? Mm-hmm. Он отрешен от жизни. По сути, тот, кто падает, тот может вставать. И вот как раз самое главное в падении – это вставать. И для, ну, пасторы – это особенная категория в том плане, что им… Они за ответственные за служение, и они, ну, они падают, но чаще всего публично.
Ну, вот. Потому что они публичные люди.
Да, да. И вот после этого встают немногие, потому что не у всех есть церковь, которая его поднимет. Чаще всего церковь в таком случае отворачивается или... Ну, я не знаю всех ситуаций, ситуаций очень много, почему пасторы падают и уходят, но суть именно в том, чтобы понять, что падение – это часть жизни. Вот, и, конечно, надо вставать, конечно, надо идти и возвращаться, не обязательно пастором, вернуться в церковь, потому что лично на моем примере могу сказать следующее, что я падал, не в том понимании, что я уходил там или что-то бросал. Упасть же можно по-разному, правда?
Угу, очень по-разному.
Упасть можно внутри себя, ну, вообще сказать, да все, надоело уже. Да просто перестать барахтаться, да? Перестать что-то делать. И махнуть на все рукой. Вот как можно, ну, упасть, да? И кто это видит? На самом деле все это видят. Вот. А суть именно в том, как я вернусь. Надо вернуться в церковь, надо вернуться в служение, надо что-то делать. Не обязательно быть пастором. Клином свет на пасторстве не сошелся. Люди в любом месте... в Божьем плане будут на своем месте, вы знаете, то есть у нас есть девушка, которая разносит нам продукты, ходит в магазины и покупает там по акционные продукты, которые, mm-hmm. да, по там Dixie, там трали-вали, в общем, везде, не буду рекламировать, но вот служение у нее такое, вот так вот она там главная, понимаете, она главная в этом служении, и каждый человек может вернуться и быть главным.
В своем служении.
В своем служении. И вот я туда даже не лезу, в это служение, потому что я не знаю ничего там. И так каждый, вообще-то, музыкальное служение, вот это служение, там кто-то у нас администратор, да, есть. Ну, вот я не администратор, ну что я буду лезть в администраторы, да, я так буду говорить, что делать, если я сам не знаю.
Ну, ты приходишь с Михаилом Скимин, со своим... с диаконом вашей церкви, и, может быть, он твой администратор, нет? Ты,
как... Да, вот да? У него, кстати, есть. У него есть дар организаторский,
мне кажется,
поэтому...
Он похож на твоего менеджера, потому что вы вдвоем всегда приходите на эфир. Как будто ты ведущий, а он твой менеджер, продюсер.
Да. Так что обязательно вставайте, обязательно поднимайтесь, приходите к нам, мы вас поднимем, если что. Вот, все приходите. Кто хочет, чтобы вы подняли, приходите.
Вообще, ну, может быть, от себя тоже немножко добавлю. Это очень сложный вопрос, и действительно, падение бывает разное. Бывает, пастор, не знаю, в блуд уходит, предположим. Бывает, пастор уходит в алкоголизм или в наркоманию. Бывает, с ним что-то случается, еще что-нибудь страшное, и он оставляет служение, бросает его. Но надо понимать, что поскольку он упал, ну, это на мой взгляд, да, мне кажется, что если есть, поскольку он упал в конкретное общение, то по возможности и подниматься обратно он должен тоже в этой общине, потому что его падение – это не только его личная боль, это боль конкретной церкви, в которой он упал. Никогда не бывает такого, что падение пастора проходит бесследно для его общины.
Точно. И... Пример Петра, например.
Ну да.
Петр почему не последовал за Иудой? Почему? Точно так же предал три раза, отрекся от Христа, но вернулся благодаря своим, ну, тому, что вернулся к ученикам.
Угу.
Поэтому остался. Сам бы он по себе, что он бы мог остаться бы, Петр?
Да, да. Вот, и еще такой вопрос, ну, такой момент, что когда пастор падает, то, опять же, поднимается он с помощью своей общины. Если община видит кротость, смирение этого пастора, видит, что он признает и осознает свои ошибки, видит, что он готов служить в этой церкви, даже, опять же, разносить пищу, убирать церковь, да, неважно, что делать, печатать буклеты приходского листка какого-то или еще, неважно, да.
Он через это поднимется.
Да,
он через это поднимется.
Пройдет время, и обязательно, если его пасторство было от Бога, если Богу все еще угодно, чтобы он был пастором, он обязательно рано или поздно встанет снова на эту позицию.
И это будет сильнее пастор, чем до падения.
Безусловно, потому что он преодолел огромные сложности в своей жизни. Хорошо, Настя пишет, что если... Во мне живет два человека. Один хочет поверить, что муж алкоголик, с которым недавно развелись, одумается, изменится и все наладится. А другая, я, уже устала, понимает, что в браке все было неправильно и хочется нормальный брак с верующим человеком. Годы-то идут. Вот такой вопрос. Что ей делать? Одна верит в своего мужа алкоголика, а другая хочет нормального мужика верующего.
Два в одном.
Два в одном, да.
Значит, ну, как я сказал, да, то есть и женщина нуждается в защищенности, и это понятно, что, ну, годы идут, но давайте поверим в план Бога. То есть Бог заинтересован в нашем успехе больше, чем мы сами заинтересованы. Бог заинтересован в том, чтобы вы были счастливы больше, чем вы сами заинтересованы в этом. Поэтому и вот нам нужно мужество, чтобы доверить Богу. Потому что действительно хочется выйти замуж и, ну, найти мужика, как ты сказал. Да, но сначала мы делаем выбор в пользу Бога. Сначала, да, не после брака. Потому что после брака уже сделать выбор будет сложно.
Или почти невозможно.
Или вообще, ну, вообще невозможно. То есть нужно будет иметь дело. То есть вам нужно приобрести основания. То есть если... Вот меня лично так всегда учили, что если я настолько нуждаюсь в отношениях, что для меня это главное, и я без этого не могу. Вот не могу я без этого. Дайте мне сначала это, а потом все остальное. Ну, значит, проблема, да, какая-то есть. Угу. Это как ребенок, да, маленький. Если ребенок требует, да. Требует, вот сначала это, а потом вы меня оденете, да? Или сначала это, а потом я поем. Но это же ведь, ну, ненормально. Человек должен сделать выбор в пользу Бога. И это сложный выбор, это мужественный выбор. Но прежде всего этот выбор, а потом уже все отношения, которые Бог добавит к тому, что ты выбрал Царствие Божие.
Uh-huh.
И вот вам нужно прислушаться к той части вас, которая все-таки верит в Божий план. Не к той, которая хочет замуж, это понятно. Все хотят замуж, девушки все.
Там немножко другая ситуация. У нее муж алкоголик, в котором она начинает сомневаться.
Начинает только сомневаться.
Ну, бывает разное, да. Я еще раз прочитаю. Смотри, один хочет поверить, что муж алкоголик, с которым недавно... развелись, да. Одумается, изменится, все наладится. Вот так.
Значит, в первую очередь сделать выбор в пользу правильного. То есть самой встать на основание. Если муж захочет вернуться и встать на основание, у него всегда есть шанс. Но если она не встанет на основании, то следующие отношения будут безосновательными.
С кем бы они ни были, с мужем-алкоголиком, да. Либо с новым мужчиной, потому что даже если вы будете восстанавливать отношения с мужем-алкоголиком, ну, вернее, уже с бывшим мужем, то в любом случае это будет уже новое отношение. В любом случае это будет уже новое отношение, как минимум потому, что будете новое вы, если вы встанете на основании Бога, да? И в любом случае это будет другой муж. Нельзя в одну реку войти дважды, это всегда новая река, и новые отношения, к тому же после развода, это новые отношения. Ни в коем случае нельзя их старыми продолжать, это заново построенные отношения. Но в первую очередь я тебя поддержу, сначала нужно к Богу прийти.
Это болезненно,
а потом
это
все.
Очень болезненно так говорить, советовать так, но, к сожалению, да, мы люди, и сами по себе мы не выплывем, вот за счет своих сил и душевной, да, мы не сможем его вытащить. У нас такой был пример, что один человек становится на табуретку, а другой человек стоит внизу. Кто кого вытянет? Тот, кто на табуретке, или тот, кто внизу? Ну, логично, да, что тот, кто внизу, он вытащит, ну, стянет того, кто с табуретки. Поэтому основание ваше очень много чего решает. И в вашем будущем, и в вашем настоящем. Поэтому мой совет – прислушайтесь к той, которая все-таки верит в Божий план.
И вот Таня Тихомирова тебе хочет сказать, знаешь, что?
Знакомый.
Спасибо, Федор, за простые и ясные ответы на вопросы. А Жанна пишет, согласна с тем, что нужно больше доверять Богу и заботиться об исполнении Его воли. Николай Калинин же пишет, дело не в том, что мы все падаем. Есть разные падения, убийца, насильник. Да, есть разные падения, убийца, насильник, но опять же, человек упал внутри церкви, на пасторское служение его ставила церковь, это не его, но обычно в нормальных, скажем, в евангельских церквях, да, по крайней мере, пасторское служение – это не личное желание, не только личное желание человека, который хочет быть пастором, это желание всей церкви призывать его на это служение или не призывать. Поэтому, опять же, его восстановление внутри церкви – это совместное, ну, движение, да, это и его личное смирение, раскаяние, и желание восстановиться, и желание церкви помочь ему в этом восстановлении. Вот и все. Если оно в процессе вот этого восстановления решит, что этот человек теперь снова может быть пастором, значит, такова воля Бога.
Инициатива еще его. Потому что чаще всего люди говорят: все, я ухожу и ищу другую церковь.
Ну, я же сказал, смирение и кротость, да, в первую очередь должно. И я лично знаю человека, который однажды убил человека, однажды сделав страшный поступок, он отсидел 10 лет, и теперь он является все равно, да, спустя многие годы он является не просто членом церкви, он служит в этой церкви, он проповедует в этой церкви, он отдает свои силы, жизнь свою на служение этой церкви. Поэтому, ну, и почему это происходит? Потому что церковь увидела в нем, да, все вот это вот раскаяние, и простила его тоже в том числе, и решила, что он в состоянии делать, ну, нести то служение, которое он несет. Хорошо, мы говорили чуть раньше с тобой. Слушай, представляешь, такое ощущение, что только что все началось?
Да-да, уже полчаса прошло.
А уже какие? 36 минут уже прошло. Поэтому мы с тобой сейчас сделаем...
Можно я телефон напомню?
Давай я сейчас поставлю отбивку, а после отбивки ты начнешь с напоминания телефона.
Хорошо.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима. Или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Да-да, друзья, наше радио, наш медиапортал teos.fm – это благотворительный проект. Мы существуем только исключительно за счет того, что именно вы в нем участвуете своими финансами, поэтому посылайте смс-ки на номер 7715, либо заходите на сайт teos.fm, там есть специальный раздел «Ваши пожертвования», с помощью которого, этого раздела, я имею в виду, вы сможете не только смс-ку послать, но и с помощью каких-то этих карточек дебетовых, кредитных поучаствовать в нашей передаче. Давай, Федор Григорьев, называй телефон секретаря своего.
Да, значит, церковь «Животворящая благодать», запомните, вот Влад не может запомнить с первого раза.
Даже со второго. Да.
Значит, телефон секретаря 983-62-69. Если у вас нет церкви, если вы нуждаетесь в друзьях, в общении...
Если вы живете в Санкт-Петербурге при этом.
Да, живете в Санкт-Петербурге, и вам, если вы упали, не дай бог, да, хотя каждый из нас падает, да, но добро пожаловать. Наша церковь – это реальная община, реальная церковь, которая... живет в единодушии и согласии, да, и вот вы не пожалеете, правда вам говорю.
Настя пишет, уже представила, как стою на табуретке, жутко, надо срочно основание подправить, аминь, слава богу. Так, Сергей Юдин спрашивает, задает вопрос, кстати, да, интересный вопрос, быть пастором, значит, быть отцом своей пастве, вы назначенец или вам Бог проговорил стать пастором, если проговорил, то как это произошло?
Значит, я не назначенец. У нас была ситуация, которая, ну, в общем, я заканчивал христианский университет, кто знает, да, на Нарской. И когда в тот момент, когда я его заканчивал, в общем, получилось так, что в церкви не было пастора. Не было человека, который бы вот был, да, а у меня уже было рукоположение, у меня уже было образование за спиной, и так получилось, что никого просто не оказалось. Мне было, не помню, то ли 25 мне было лет. Но Бог мне проговорил реально, что это мое место. И мы не собирались вообще, ну, то есть, я вообще, ну, честно говоря, не думал, что я буду пастором. Я думал, что вот второе – это вот мое место всегда. Угу. Вот, но... Бог проговорил ко мне, и, в общем-то, ситуация сложилась таким образом, что либо я, либо никого. Вот. И был церковный совет, мне поставили этот вопрос, и я согласился.
Ну, опять же, да?
Да, я не назначенец.
Нет, ты назначенец, только тебя церковь назначила.
Ну, да. Можно сказать и так, да. Можно сказать и
потому
так.
Что ну, у нас то же самое происходит, да. Никогда пастор не становится, вот я хочу стать пастором, сделать. Нет, хорошо, ты вполне можешь быть хотеть, и ты можешь быть достойным человеком, но церковь должна тебя на это служение призвать, да?
Да.
То есть, ну, опять же, поставить на это служение церковь, конечно, если в этом есть воля Божья. Окей, ты говорил про танцы и все остальное, кто-то возмущался, что у вас там буги-вуги происходят.
Не возмущайтесь, это танцы не на богослужении. Это танцы для того, чтобы люди узнали. Знаете, танцы, они дают много чего душе. То есть душа на самом деле нуждается в этом. И на богослужениях мы не танцуем.
Нет, ну окей.
У нас есть порядок.
Давид, помнишь, шел перед ковчегом и плясал, да, притом плясал в таком виде, да, что даже жена ему сделала...
замечание.
На тот момент, еще пока жена сделала ему замечание. Смотри, вот вопрос по поводу музыки. Может ли нехристианская музыка к Богу приводить?
Значит, музыка сама по себе Бога не уводить, не приводить не может. Вот. Музыка – это инструмент. Вот для чего я пользуюсь этим инструментом? Для того, чтобы разбить стену в доме соседа, либо для того, чтобы что-то починить. То есть я могу использовать музыку, чтобы разрушить, и ну, тяжелая музыка, ну, все знают, что растения вянут и так далее, да?
Угу.
Вот. Понятно, да, как она действует. А есть христианская музыка, которая, в общем-то, направлена на поклонение.
Вот. А что такое христианская музыка? Кстати,
христианская
это от меня вопрос уже.
Музыка имеет своей целью прославление Бога словами,
угу,
порядком. То есть это не бесконтрольная музыка, это не громкая музыка, которая выносит человеку уши, да, и мозг. Это музыка, которая ну, в смирении, в общем-то, прославляет, поклоняется Богу.
Вот я, знаешь, хочу с тобой сейчас поругаться немножечко.
Пожалуйста.
И поспорить. И со всеми вами, друзья, тоже хочу поспорить. Смотри, я вообще люблю классическую музыку. Я реально слушаю классическую
Хорошо.
Музыку в машине, там, в наушниках, да. Но не только ее. Я еще рэп слушаю. Я не очень часто слушаю христианскую музыку, потому что крайне мало качественной христианской музыки. Я имею в виду, что слова там, да, чтобы еще были христианские. Но, тем не менее, слушаю все равно. И вот есть такая группа... Я не думаю, что это будет реклама, POED, да? Мы даже, Тел сделал даже ролик по поводу этой группы, которая играет достаточно непростую музыку для уха, скажем так, да? Я, реально я, да, не очень одобряю такую музыку в церкви или для церкви, но при этом, смотри, ребята своей музыкой прославляют Бога, да? Ребята в своей музыке поют о Боге. И эти ребята, это серьезная группа, ну, не наша, не русская, да? И эти ребята за свою музыкальную карьеру привели тысячи людей. Тысячи людей привели в церковь. Благодаря той музыке, которая, как ты говоришь, слегка бьет по ушам. Поэтому...
Все-таки ты согласен, что она бьет по ушам?
Я же сказал, я не очень одобряю такую музыку, да, лично я. Но я но при этом не могу отрицать тот факт, что эта музыка каким-то образом воздействует на человека, она ему помогает задуматься, да, о своей жизни, о Боге, о своем месте в жизни, и потом прийти в церковь.
Возвращаясь к вопросу, музыка не уводит от христианства, не приводит к христианству, приводит к христианству что-то другое.
Наполнение, слова, может быть, нет?
Нет.
Не только слова.
Тут душа. Душа нуждается в чем-то большем, чем есть.
Слушай, а тут тоже про музыку вопрос. Жанна спрашивает, как Федор относится к христианскому року, рэпу и так далее. Только что мы как раз это обсуждали. Как ты к року христианскому относишься?
Я его не слушаю. Мне нравится более спокойная, мелодичная музыка.
А рэп? Как тебе? Мне очень нравится рэп.
Рэп мне нравится, но это не христианский рэп. Да, мне...
В смысле, тебе нравится
не христианский? Христианский я не слушаю. Я слышал несколько треков, но мне не нравится. То есть не мое направление, скажем так. Вот. Рок я слышал, музыка... Петь как песни подходит, но в церкви я бы не стал такое, ну, петь, потому что, ну, не нравится, вот, допустим, мне не нравится эта песня, вот.
А я, кстати говоря, пожалуй, единственное, что могу долго слушать христианского, это как раз-таки рэп христианский, потому что, ну, более-менее, от него не требуется более-менее какой-то профессиональной музыки, да, ну, действительно, такой серьезной музыки, но там большую роль играет ритм, слова. И поэтому, пожалуй, а многие другие проекты музыкальные, христианские или как бы христианские, обычно я долго слушать не могу. Ладно, Жанна, спасибо за вопрос. У нас тут еще много-много, больше 10 штук. Как, смотри, такой тоже вот про искусство вопрос. Какое кино можно смотреть христианину? И обязательно ли для евангелизации использовать только христианское кино?
Конечно же, нет много нехристианских фильмов, которые настолько глубоко смотрят, скажем так, авторы, да, что, ну, конечно, нет. И опять-таки ответ, ну, в общем-то, внутри вас, да, то есть... Если вы встали на основание, если вы стоите на основании, то вам, ну, не страшно. Не страшно никакую воду, да, попробовать, да? То есть я имею в виду фильмы, те, которые, допустим, ну, конечно, я не смотрел бы разрушительные фильмы, фильмы ужасов, это все такое, это все завязано на страхе, на вот этом. Ну, на игре вот этой души, ну, человеческой души. На страхах, да? Я бы не стал такое смотреть, это разрушает реально душу. Но есть фильмы, где, ну, не христианские, достаточно, ну, глубокие. Поэтому я бы не разделял вот это. То есть, если вы на основании, то вы можете смотреть эти фильмы, ну, естественно, для назидания. Не для того, чтобы мне делать нечего, и я буду смотреть все подряд.
Хочу тебе признаться, как коллеге. В грехе, знаешь, иногда бывает служителям некому признаться в своих грехах. Ну, некому, да? Вот, пользуясь случаем, хочу тебе признаться в своем грехе. Учитывая твои слова только что. Я люблю франшизу «Миссия невыполнима». Знаешь, такая
история. Мне тоже нравится.
С Томом Крузом. Я однажды сидел то ли третий, то ли четвертый фильм смотрел в кинотеатре. И, кстати, в воле случая я тогда жил в церкви. У меня не было где жить. Я жил полтора месяца в церкви. И пошел в кинотеатр на этот фильм. И ты представляешь, я сидел, смотрел этот фильм, и каким-то странным образом Бог прямо через этот фильм мне проговорил так, через один момент, там, что я заплакал прямо на этом фильме, представляешь? И ушел с этого фильма, как написано в Писании, в печали по Боге, да? Вот серьезно, меня прям к такому покаянному чувству этот фильм привел. Поэтому, друзья, вот и по поводу евангелизации, да? Через любой инструмент Бог может проговорить. Понятно, что для евангелизации, может, фильм ужасов использовать не стоит, но дух дышит где хочет, и, возможно, кого-то он коснется тоже через этот фильм. Или нет?
Все правильно. Тут именно Бог реально может говорить. И не надо его ограничивать, говорить, я вот эти буду фильмы смотреть, а вот эти нет. Естественно, мы не должны устраивать из своей души помойное ведро, да? Мы не должны смотреть все подряд, чтобы найти там Божий план, например, да?
То есть в поисках Божьего,
да,
назидания не надо искать...
Разумно. Давайте, конечно, пользоваться своим аппаратом, который у нас есть, самый совершенный мозг, даже чем суперкомпьютер, да, Бог создал. Пользоваться им надо обязательно. То есть надо разумно подходить к вопросу, но не надо все пробовать. Угу. Прям вот все.
Елизавета с удивительной фамилией Душакова-Широкова. Такая прям, как это, боярская фамилия у вас, Елизавета, интересная. Пишет: в церкви люди разных возрастов и предпочтений. Нужно это учитывать, подбирая репертуар для прославления.
Абсолютно
совершенно согласен.
Точно.
Да.
Абсолютно точно.
Потому что где-то это будет классическая музыка для прославления, а где-то действительно это будет и рэп, и какая-то современная музыка.
У нас долгое время в церкви пели очень высоко.
В смысле, тональность
высокая. Вот, да, я когда пришел в церковь, пели очень высоко. Ну, пели музыканты профессиональные. И это было неудобно, но никто не находился, чтобы это поменять. И вот, вот в новейшую историю, скажем так, нашей церкви...
Пришел,
да?
Федор с образованием.
Нет, пастор. не Федор пришел, но мы снизили специально голос, чтобы могли петь все.
Угу.
Вот, ну, есть разница, поклонение ради поклонения...
Ну да, хор когда поет.
Поклонение все-таки...
Для всех.
Для всех, чтобы все люди могли петь. У нас обязательно есть тексты, которые, чтобы люди, приходящие и не знающие текста, они смотрели, они пели.
Угу.
Вот. У нас, кстати, песни очень классные.
Это еще один повод прийти к тебе в церковь и посмотреть, что, как вы там живете. Слушай, я, к сожалению, не смог задать тебе целую группу вопросов очень интересных про перегорание пастора, да, и, возможно, мы с тобой перенесем это на следующий эфир через месяц.
Отлично. Я ждал от тебя этой фразы.
Мама мне всегда говорила: язык твой, враг твой, никогда не...
А теперь уже есть свидетель.
А теперь уже свидетель.
Если меня через месяц не будет, то...
Мы с тобой прямо сейчас после эфира договоримся на следующий эфир.
Отлично.
Значит, я остальную группу вопросов оставлю на следующий эфир. Потому что их очень много, и там есть действительно очень нужные вопросы, и очень важные, и те, которые волнуют меня в том числе, как пастора церкви. Мы перенесем все это. Давай, пожалуйста, скажи еще раз, я покажу твою такую листовочку, это ваш приходской, приходской листок такой, да?
Живой листок, да.
Да, и там есть даже вот адрес.
Еще раз повторю свое объявление для тех из вас, кто не посещает никакую церковь. Если у вас есть церковь, слава Богу, ходите в нее, славьте Господа там. Но если у вас нет церкви или вы не знаете, куда пойти, то, пожалуйста, запишите телефон 983-62-69. Еще раз повторю, 983-62-69. Мы рады всем, поэтому добро пожаловать, и вы реально вкусите, как Бог благ.
Это Федор Григорьев, был пастор церкви Животворящего в Благодати, Владислав Юртов и передающий «Голос народа» на teos.fm. Всем пока.
До свидания.
«Голос народа». Ваш голос в прямом эфире.